В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе обратный отсчет. В Тбилиси готовится закончить выборную эпопею. От 13 до 20 в Сухуми вынесен приговор по громкому делу об убийстве. «Голос» в эфире, как в Ахалгоре, борется с Тамарой Мяракишвили. Все это, а также «Почему падает Ларри» и, конечно, рубрика «Гость недели» слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях ООН намерена начать переговоры о полном запрете ядерного оружия. Сирийская оппозиция начала наступление на армию Асада в Алеппо. Члены ИГС за неделю убили под Мосулом более 230 человек. Организация Объединенных Наций намерена начать переговоры о полном запрете и ликвидации ядерного оружия. Такие планы изложены в резолюции, принятой в четверг специальным комитетом Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в Нью-Йорке. Резолюцию предложили представители Австрии, Мексики, Ирландии, Нигерии, ЮАР и Бразилии. В ней говорится, что использование ядерного оружия может привести к катастрофическим гуманитарным последствиям. Голосование по инициативе может состояться на следующей неделе. Документ носит рекомендательный характер. Ряд ядерных держав, включая Россию, США, Францию и Великобританию, высказались против резолюции. Их представители заявили, что вопрос о ядерном разоружении должен рассматриваться в рамках уже существующего договора о нераспространении ядерного оружия. Сирийская вооруженная оппозиция объявила о начале наступления на правительственные войска в городе Алеппо. Повстанцы рассчитывают прорвать осаду восточной части города войсками президента Башара Асада. Об этом сегодня сообщил Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека. По информации правозащитников, повстанцы выпустили более сотни ракет по военному аэродрому на западе Алеппо, который находится под контролем правительственной армии. В результате обстрела погибли не менее 15 мирных жителей, еще свыше 100 получили ранения. Как сообщает Associated Press, в наступлении участвуют все оппозиционные группировки. Правительственная армия при поддержке российской авиации наносит удары по контролируемым повстанцами районам. Россия будет активнее поддерживать сирийское правительство на фоне введения западными странами санкций против режима президента Башара Асада. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Лавров также призвал признать сирийскую оппозицию в Алеппо законной целью наравне с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство». По его словам, повстанцы не отмежевались от группировки «Фронт ан-Нусра», которую в России считают террористической. В четверг Евросоюз ввел санкции против 10 человек из окружения президента Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Члены экстремистской группировки «Исламское государство» убили в минувшую среду в Мосуле более 230 мирных жителей, заявила журналистам пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани. Она уточнила, что большинство из них – бывшие служащие сил безопасности Ирака, передает Рейтер. Ранее агентство сообщило, что члены ИГЭ убили под Мосулом 65 человек, преимущественно полицейских и военных. На прошлой неделе СМИ сообщили о массовом убийстве в Мосуле почти 300 человек. Среди жертв экстремистов были несовершеннолетние. Операция по восстановлению контроля над Мосулом официально началась 17 октября. Город штурмуют иракские военные, шиитское ополчение и отряды иракских курдов. Поддержку с воздуха им оказывает международная коалиция во главе с Соединенными Штатами. Венгрия готовит иск Еврокомиссии из-за обязательных квот на прием мигрантов. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Виктор Орбан. Он отметил, что его правительство будет использовать итоги недавнего референдума, на котором 98% проголосовавших высказались против политики распределения беженцев в странах Евросоюза. По словам Орбана, обязательные квоты на прием мигрантов угрожают национальному суверенитету Венгрии. Премьер-министр пообещал внести поправку в конституцию страны о запрете на поселение мигрантов. В прошлом году, после начала миграционного кризиса, Еврокомиссия предложила распределить приезжих по странам Европейского Союза. Венгрия должна принять почти 1300 мигрантов. Власти страны опротестовали квоты и объявили о всенародном голосовании. Референдум, прошедший 2 октября, не был признан состоявшимся, поскольку в нем участвовали только 40% населения. Для утверждения результатов была необходима явка не менее 50%. В четверг представитель Белого дома отверг заявление президента России Владимира Путина о непричастности России ко взломам компьютеров видных американских политиков. Администрация Обамы по-прежнему уверена в том, что российские хакеры вмешиваются в процесс выбора президента США, несмотря на утверждение президента Путина, будто эти подозрения беспочвенные, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. По его словам, позиция администрации основывается на выводах всего американского разведывательного общества. Российское хакерство – источник глубокого беспокойства, поэтому президент и его помощник сейчас изучают, как Соединенные Штаты могут ответить соразмерно на эти атаки, добавил пресс-секретарь Обамы. В свете заявления официального Вашингтона, многие американские комментаторы допускают, что взлом электронной почты помощника Путина Владислава Суркова может быть ответной мерой на действия российских хакеров. Обнародованные сообщения содержат, в частности, сведения о прошлых и планируемых попытках Кремля дестабилизировать обстановку на Украине. Одновременно источники телекомпании NBC в американских разведслужбах говорят о том, что Вашингтон не имел отношения ко взлому электронной почты Суркова.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. В воскресенье в 50 мажоритарных округах по всей Грузии состоится второй тур парламентских выборов. Промежуточный отчет опубликовала сегодня НПО «Справедливые выборы». О нарушениях, зафиксированных в предвыборный период, говорили сегодня и на заседании межведомственной комиссии, которая призвана обеспечить здоровую среду для проведения голосования. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Накануне, 27 октября, в Ахалцихе произошел инцидент. Как утверждает член партии ЕНД Николос Хизадзе, с ним физически расправились губернатор Самцхи Джавахети и сопровождающие его лица. По словам Хизадзе, он направлялся на встречу с кандидатом в депутаты от ЕНД, когда его избили и забрали видеокамеру, на которую он собирался снять встречу. Сегодня, по завершении заседания межведомственной комиссии, заместитель министра МВД Шалва Хуцишвили заявил, что расследованию этого инцидента будет уделено особое внимание.
Дело возбуждено по части 1 статьи 178. Пострадавший дал показания, и, насколько мне известно, этим утром был запланирован осмотр места происшествия. Будут допрошены все. Вы знаете, что пострадавший дал показания вчера. Следствие должно установить, кого следует допросить, дать им знать об этом или привести их.
В свою очередь, глава межведомственной комиссии министр юстиции Тея Цулукиани отчиталась о работе, проделанной правоохранительными органами. Начато уголовное преследование в отношении 19 лиц за нарушение уголовного кодекса, будь то избиение, повреждение чужого имущества или более тяжкие статьи, как, например, в Джихашкаре или в Марнауле. Хочу призвать все партии, всех представителей на участках, каждого члена комиссии, миссии наблюдателей, давайте проведем послезавтрашний день в цивильных, образцовых и мирных условиях. После объявления второго тура парламентских выборов представители оппозиционных партий неоднократно говорили о том, что на кандидатов и их сторонников оказывалось давление, им угрожали. Говорится в отчете «Справедливых выборов». Главным образом на это жаловались представители нацдвижения и свободных демократов. В период с 9 по 27 октября, то есть между первым и вторым туром голосования, организация «Справедливые выборы» зафиксировала зафиксировала 2 факта физического противостояния, 8 случаев возможных угроз и оказания давления по политическим признакам, 1 факт возможного увольнения, опять-таки, по политическим мотивам, и 2 случая использования административного ресурса и подкупа избирателя, говорит Михаил Бенидзе, глава организации «Справедливые выборы».
Даже за этот небольшой срок между первым и вторым туром довольно существенно число фактов угроз и оказания давления. Важно, чтобы со стороны ведомств последовало адекватное и эффективное реагирование.
Между тем, до выборов остается 2 дня. Они пройдут в 50 мажоритарных округах по всей стране. Для победы во втором туре кандидатам необходимо набрать простое большинство голосов избирателей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Курс грузинского лари вновь пошел на спад. На протяжении последних 2 недель по отношению к доллару он ослаб уже на 7 тетри. Руководство Национального банка и правительство называют несколько причин падения лари и обещают стабилизацию в среднесрочной перспективе. Между тем, по оценкам специалистов, ослаблению лари способствуют и фундаментальные проблемы в экономике Грузии, и сезонные факторы. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Как и в прошлые годы, с наступлением осени курс лари начинает падать по отношению к доллару. Если 12 октября 1 доллар можно было купить за 2 лари 33 тетри, то сейчас соотношение качнулось до уровня 2 лари 41 тетри. Нацбанки признают, что несмотря на валютную интервенцию в размере 160 миллионов долларов, осуществленную в течение последнего месяца, спрос на доллар продолжает расти. Вот что заявил по этому поводу президент Нацбанка Коба Гвенетадзе.
Нацбанк осуществил масштабные интервенции, когда спрос на доллар достиг пика. В последнее время доллар заметно окреп к другим основным валютам, что не могло не отразиться на лари. Положительная динамика роста валютных перечислений в страну, так же как и улучшение динамики туризма и экспорта, позволяет выразить надежду, что в среднесрочной перспективе обменный курс не претерпит значительных колебаний.
Минфины считают, что обесценение лари вызвано негативными ожиданиями на рынке, традиционно сопутствующим выборам. Глава ведомства Нодар Хадури заверил общественность, что для беспокойства нет причин.
Хочу заверить общественность, что колебания курса являются отголоском нескольких крупных валютных транзакций, что несколько повысило спрос на доллар. В скором времени вы сами убедитесь, что все будет хорошо.
Обнадежил министр. Между тем, эксперты не разделяют оптимизма чиновников. По словам экономиста Бесуна Мчавадзе, в стране налицо проблемы фундаментального характера.
Заявление о том, что лари обесценивался от негативных ожиданий в канун выборов, или что виной послужили несколько крупных сделок на рынке, далеки от действительности. Первый тур выборов завершен 2 недели назад, и после сделки по слиянию 2 банков, о которой говорит министр, минуло достаточно времени, а лари продолжает дешеветь с каждым днем. Происходит это потому, что основные вызовы для стабильности лари не преодолены. Перманентный рост импорта, а также бюджетных трат правительства, пик которых традиционно приходится на последний квартал.
Заявил Бесун Амчавадзе. Экономист Вахтанг Лежава также считает, что стабильность лари в первую очередь зависит от экономической политики правительства.
Слабость лари вытекает из проблем, существующих в экономике. Рецепты по его усилению известны давно. Это повышение конкурентоспособности страны, что приведет к росту экспорта, который сейчас достиг дна. В правительстве должны приложить максимум усилий, чтобы привлечь как можно больше инвестиций в нашу экономику. Властям необходимо признать наличие этих проблем и приступить к оздоровлению экономики. Не нужно быть провидцем, чтобы не заметить, что наша экономика больна.
Диагностировал Вахтанг Лежава. Однако есть среди экспертов и такие, кто называет колебания курса лари сезонными. По мнению экономиста Эмзара Джгеринайя, серьезное влияние на курс лари оказал крайне низкий урожай фундука, который является одной из основных статей грузинского экспорта. Сегодня лари приостановил свое падение. Его курс к доллару остался на вчерашнем уровне. Ираклий Арагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия завершила рассмотрение дела об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скаридновой. Всем пятерым подсудимым суд вынес обвинительные приговоры от 13 до 20 лет лишения свободы. Это немного меньше, чем просило гособвинение. На оглашение приговора присутствовал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Верховном суде Абхазии завершился процесс по резонансному делу о двойном убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скаредновой. Оглашение приговора началось в полдень и длилось около 4 часов. Трое судей зачитывали его попеременно. Сергей Климонтович возглавлял компанию ЕЛ Петролиум Абхазия, занимавшуюся заготовкой и обработкой металлолома, а также заготовкой щебня. Он и его спутница Оксана Скареднова пропали вскоре после приезда в Абхазию в сентябре 2012 года. Тела российского бизнесмена и его подруги были найдены только спустя год. 14 октября 2013 года в заброшенном колодце села Адзюбже. Оглашение приговора проходило спустя около 3 недель после того, как суд удалился на совещание в здании Сухумского УВД, которое охранялось нарядом силовиков. Приведу с некоторыми несущественными сокращениями отрывок из начала приговора, который оглашался председательствующим на суде Екатериной Онищенко.
Рассмотрев уголовное дело в отношении Крицыни Анодика Юрьевича 4 апреля 1957 года рождения, уроженца села Атара Чемчирского района, имеющего высшее образование, депутата Народного собрания парламента Республики Абхазии 5 созыва, женатого, несудимого указом президента Республики Абхазии за номером 217 26 сентября 2008 года, награжденного медалью за отвагу Свижба Аслана Шукуровича 16 октября 1984 года рождения, уроженца города Тварчели Абхазской ССР, со средним образованием, женатого, имеющего 2 малолетних детей, неработающего, ранее судимого военным судом Республики Абхазии, Гагарским районным судом Бигвава Джумбера Африкановича 14 апреля 1956 года рождения, уроженца села Тхина Чемчирского района Абхазской ССР, имеющего высшее образование, семейного, неработающего, несудимого, Гопия Ахрыша Лодиевича 11 мая 70-го года рождения, уроженца села Арасадзиха Чемчирского района Абхазской ССР, со среднетехническим образованием, женатого, имеющего 3 малолетних детей, валида 2-й группы, несудимого, Хмаил Рамина Нуриевича 25 ноября 75-го года рождения, уроженца села Тамыша Чемчирского района Абхазской ССР, имеющего высшее образование, женатого, имеющего 2 малолетних детей, неработающего, несудимого, установил.
Замечу, что из 5 подсудимых на оглашение присутствовали только 2 – Бигвава и Хмаил. И вот оглашенный сегодня приговор.
Крициня совершил соучастие в форме организатора похищения 2 лиц, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Совершил организацию убийства, то есть умышленного причинения смерти 2 лиц, сопряженного с похищением из корыстных побуждений. Свижба совершил похищение 2 лиц, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия из корыстных побуждений, совершил пособничество в убийстве, то есть в умышленном причинении смерти 2 лиц, сопряженном с похищением по найму, совершил незаконное хранение, перевозку, ношение огнестрельного оружия и незаконное хранение огнестрельного оружия. Хмаил совершил похищение 2 лиц, группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений, совершил пособничество в убийстве, то есть в умышленном причинении смерти 2 лиц, сопряженном с похищением по найму, а также незаконное хранение боеприпасов. Бигвава совершил похищение 2 лиц, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, совершил пособничество в убийстве, то есть в умышленном причинении смерти 2 лиц, сопряженном с похищением по найму. Вот я совершил похищение 2 лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти и пособничество в убийстве, то есть умышленное причинение смерти, сопряженное с похищением по найму, а также совершил незаконное ношение огнестрельного оружия.
На заседании суда 1 сентября 2016 года обвинение просило 20 лет заключения с отбыванием наказания наказания в колонии строгого режима для подсудимых Нодика Квициния, Джумбера Бегбава и Аслана Цвижба. С учетом того, что у последнего до совершения преступления была отсрочка по приговору Гаагского суда, по совокупности обоих этих приговоров попросили окончательно 25 лет лишения свободы. 17 лет прокурор просил для Ахры Гопия, с учетом его признательных показаний на следствие и сотрудничество со следствием. В отношении Хмаила 15,5 лет. Сегодня Аслан Цвижба был приговорен к 20, Джумбер Бегвава к 15, Ахра Гопия к 14, Арамин Хмаил к 13 годам лишения свободы. Нодик Квициния, который до сего дня находился под подпиской о невыезде, получил 16 лет строгого режима. Срок отбывания наказания для Цвижба, Бегвава, Гопия и Хмаила исчисляется с момента их задержания 11 октября 2013 года. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В нескольких землях Германии 25 октября прошла полицейская антитеррористическая операция против выходцев из Чечни. Рейды начались в 3 часа ночи со вскрытия дверей и сопровождались изъятием компьютерной техники, были задержаны десятки чеченцев. Вслед за Германией в ночь на 27 октября аналогичный рейд в отношении русскоязычных переселенцев в Стамбуле провели и турецкие полицейские. Среди задержанных дагестанцы, чеченцы, ингуши, узбеки. По сообщениям турецких СМИ, главная цель рейдов – чеченцы, которых подозревают в финансировании терроризма. Что происходит в Европе и за ее пределами с чеченцами, разбиралась Амина Умарова.
Немецкие спецслужбы провели масштабную спецоперацию сразу в 5 федеральных землях – Тюрингии, Гамбурге, Северном Рейне-Вестфалии, Саксонии и Баварии. Результатом рейда стали десятки задержанных чеченцев. Немецкая пресса пишет, что масштабная акция стала результатом расследования, проводимого с 2015 года в отношении 28-летнего уроженца Чечни, которого подозревают в подготовке преступления против государства. Полиция Германии пока не информирует, в чем подозреваются или обвиняются задержанные. Немецкая пресса сообщает, что в ходе расследования возникли подозрения в финансовой поддержке террористов в отношении 10 мужчин и 3 женщин чеченской национальности в возрасте от 21 года до 31 года, которые подали прошение о получении убежища в Германии. Члены чеченской диаспоры не скрывают, что среди них есть сочувствующие оппозиции сирийского президента Башара Асада и радикальным исламистам из террористической группировки «Исламское государство». Есть и те, кто, возможно, посещал Сирию. Но все же можно было цивилизованно вызвать подозреваемых повесткой в полицию и там предъявить обвинения, а не проводить устрашающие акции с выбиванием дверей, поделилась с «Эхом Кавказа» 35-летняя чеченка, жительница Гамбурга. Не успели стихнуть сообщения о задержаниях в Германии, как в ночь на 27 октября турецкие полицейские провели аналогичный рейд среди русскоязычных переселенцев в Стамбуле. Кавказская диаспора сообщает о десятках задержанных дагестанцев, чеченцев, ингушей и узбеков. Турецкие СМИ сообщают, что главная цель рейдов – чеченцы, переехавшие на постоянную жизнь в Стамбул и которых подозревают в финансировании терроризма. Однако, как рассказал наш источник в Стамбуле, среди задержанных в основном дагестанцы. Он добавил, что из-за таких спецопераций и постоянных подозрений со стороны властей страдают и те семьи чеченцев, которых Россия вынудила к бегству с Кавказа и пытаются учиться и работать на новом месте. В то же время в Турции действительно проживает много неоднозначных личностей, сомнительная деятельность которых очевидна, подчеркнул источник. Анкара не спешит с объяснениями по поводу задержаний кавказцев. Акции, возможно, направлены против сторонников исламского государства и связаны с аналогичными в Европе. Помимо этого, в Турции после попытки переворота все еще продолжаются масштабные аресты людей, подозреваемых в связях с запрещенными организациями Фетхулы Гюлена. Не исключается также, что рейды в отношении кавказцев могут быть результатом налаживания отношений с Россией. Словом, вопросов пока больше, чем ответов. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 23 до 24 по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Турецкая тема неожиданно стала актуальной и в Грузии. Граница с ней внезапно оказалась на замке. Передвижение иностранных граждан через границы с Грузией затруднено уже вторые сутки. По словам официальных лиц этого государства, проблема возникла из-за отказа работы компьютерного программного обеспечения. Между тем, из-за этих неполадок на таможенно-пропускном пункте Сарпе собрались большие очереди желающих пересечь границу с Турцией. Что происходит в компьютерах и что происходит на границах, пытался понять наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Проблемы на грузино-турецкой границе начались еще вчерашним утром. В какой-то момент граждан Грузии перестали пропускать через пропускной пункт в Сарпе. И в Турции им не попасть, и обратно не выехать. С грузинской стороны десятки человек ожидают, когда заработает таможенно-пропускной пункт, а с турецкой стороны их и вовсе сотни, поделились информацией с грузинскими коллегами турецкие журналисты. По самой распространенной в иностранных и местных СМИ информации, проблема возникла из-за нового компьютерного программного обеспечения, установленного в таможенных пунктах по всей Турции. Оно вышло из строя, из-за чего нет возможности проверять паспорта иностранных граждан на всех таможнях в стране. То, что произошло на самом деле спустя сутки после возникновения проблемы, попытался объяснить генеральный консул Турции в Грузии Ясин Темискан.
Грузинская и турецкая стороны общими силами пытаются решить эту проблему. Существуют технические проблемы. Пока неизвестно, когда этот вопрос будет решен, через час или позже.
В течение всего дня в грузинских СМИ звучали и другие, более тревожные версии произошедшего. Ссылаясь на турецкие информационные агентства, они заявляли о том, что на таможне была найдена бомба. И действительно, несколько информационных сайтов писали о том, что бомба была найдена в автобусе, ехавшем из Грузии в Турцию. По второй версии был задержан террорист, и согласно третьей, на территории ТПП Сарпи был найден подозрительный бесхозный пакет. Однако во всех этих статьях не указаны источники, а официальные лица Грузии и Турции эти факты не подтверждают, говорит председатель правительства Аджари Зураб Патарадзе.
В процесс включены наша патрульная служба и дипломатическая миссия в Турции. Думаю, эти базы будут восстановлены в ближайшее время. В то же время мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее перевести своих граждан, чтобы не было задержек на границе.
И действительно, процесс хоть и замедлился в несколько раз, но не стоит на месте. За последние сутки около 300 граждан Грузии все же пересекли границу, заявили в службе доходов. Между тем, среди ожидающих есть и люди, для которых жизненно важно как можно быстрее попасть в Турцию, говорит гражданка Грузии Лела Шенгелия.
Я обязательно должна была перейти границу сегодня. Мне нужно купить лекарства. Те медикаменты, которые там за копейки можно купить, здесь стоят по 100 лари. На свою пенсию мне их не купить. Вот стою тут с 7 часов.
Однако, что касается разговоров о скорейшем восстановлении работы ТПП, то желающим пересечь границу таможенники говорят совершенно иное.
Сказали, что предположительно до понедельника не откроют,
заявила одна женщина. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте во второй части нашей программы. Голос в эфире. В Южной Осетии продолжают преследовать одного из последних гражданских активистов Тамару Миаракишвили. Конкурс для новых лиц. Кто и как выбирает в общественную, кого и как выбирает в общественную палату самопровозглашенной Абхазии. И, конечно, рубрика «Некруглый стол», традиционная для нашей пятницы. Кто, как и зачем взломал почту Владислава Суркова? Как устроена высокотехнологичная фронты гибридной войны? Мы беседуем со специалистом по безопасности, автором книги «Битвы в Рунете» Андреем Солдатовым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвале 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Любовь Баматова.
Реформа государственного управления, для осуществления которой Евросоюз выделяет Грузии 30 миллионов евро, нацелена на усиление доверия населения к правительству и государственным институтам. Об этом сегодня заявил руководитель представительства ЕС в Грузии Янаш Герман. По его словам, Евросоюз одобряет разработанную правительством Грузии в 2015 году стратегию национальных реформ, которая основана на европейских принципах публичного администрирования. Реформа государственного управления – наша общая цель, осуществляемая в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией. Эта реформа – важнейший компонент данного соглашения, подчеркнул Герман, передает ИА Регнум. По его информации, выделяемый Грузии грант предусматривает как финансовую помощь, сумму, которая будет направлена в бюджет страны, так и техническую помощь, мобилизацию экспертов и усиление административного потенциала. За 9 месяцев Грузию посетило более 120 тысяч визитеров из Ирана, что является рекордным показателем, сообщили в Национальной администрации туризма. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их число увеличилось на 513%. На данный момент Иран по количеству международных визитеров, посетивших Грузию, занимает 6-е место. С 2012 года между Грузией и Ираном действовал безвизовый режим, что привело к серьезному росту турпотока из этой страны. Правительство грузинской мечты в сентябре 2014 года решило отменить безвизовый режим, объяснив это рекомендациями западных партнеров. С этого момента интерес к Грузии со стороны граждан Ирана резко упал, а турпоток снизился почти в 10 раз, передает новости Грузия. В феврале 2016 года безвизовый режим с Ираном вновь вступил в силу. Сегодня Верховный суд в самопровозглашенной Республике Абхазия приговорил депутата Народного собрания Надика Квициня 16 годам в колонии строгого режима за организацию убийства российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его подруги Оксаны Скаредневой. Срок исчисления наказания исчисляется со дня его ареста, сказала судья Екатерина Онищенко. Сам подсудимый в зале судебного заседания отсутствовал, как сообщил суду Квициня, сейчас он находится в госпитале на лечении. В МВД отметили, что Квициня в ближайшее время будет арестован и заключен под стражу, информирует «Спутник Абхазия». Обвинение доказало, что депутат парламента по предварительному сговору совершил похищение Климонтовича из Скаредневой с целью получения выкупа в 2 миллиона долларов. Получив отказ, он приложил Ахри Гопи, Рамин Нухмаил, Джуберу Бегвава и Аслану Дзвижба с целью сокрытия похищения устранить потерпевших. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня принял закон о льготном кредитовании субъектов малого предпринимательства. Закон предусматривает создание специального фонда содействия льготному кредитованию.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня гражданскую активистку из Ахалгорского района Тамару Миаракишвили опять вызвали в районную прокуратуру. Теперь поводом для внимания надзирающего органа стало ее интервью «Эхо Кавказа». По словам Тамары, на нее оказывает давление, чтобы она прекратила говорить о проблемах жителей района и злоупотреблении чиновников. Напомню, что Тамара Миаракишвили, пожалуй, сейчас один из последних гражданских активистов в Южной Осетии. С подробностями Мурат Гукимухов.
После каждого интервью «Эхо Кавказа» Тамару Меркашвили вызывают в местную прокуратуру. Так было и сегодня. Поводом для вызова стала статья под названием «Как может районный чиновник нарисовать такие деньги», в котором Тамара рассказала о том, что происходит на местном рынке жилья. Как местное чиновничество скупает квартиры в Ленингорском районе и приобретает недвижимость в Грузии.
Они мне спрашивали, какие чиновники покупают квартиры и Тбилиси и здесь, что ты это назвать. Вот заголовок им не понравилось. Разговор был о заголовке. Может, он не так понял, кстати, да, был разговор. Может, он не так написал, как ты думаешь. Я говорю, что это мои слова, что как может районный чиновник нарисовать такие деньги. И в общем, вокруг этого они говорили. Кто этот чиновник и кто последнее время в Ленингоре покупают дома и квартиры.
Сами они могут узнать?
Конечно, могут узнать. Одного они сами назвали.
То есть, получается, сами знают, да?
Конечно, ответы на вопросы они сами знают. Поселок маленький, все знают. И, если честно, кто последний об этом узнает, это я.
Проверка данных, изложенных в материале, это не более чем формальный повод для приглашения в прокуратуру. Тамару вызывали и после статьи про плохое качество образования в районе, после материала про конфликт местных контрабандистов, овощников с пограничниками. И что? Контрабанда как шла, так и идет. И спрашивается, что они там проверяли. Да и что проверять? Выйди на дорогу и раскрой глаза. Цель этих свиданий, говорит Тамара, оказать на нее психологическое давление.
Не знаю вообще, вот в этом году они начали так работать или вообще так работали, потому что не существует метод, чтобы мы несколько раз не общались. И сейчас начали, почему ты ехал в Кавказа дружишь? Это уже третий вызов, последний 6 месяцев, и все эти вызовы вокруг «Эхо Кавказа». Я против прокуратуры ничего не имел. Цель власти, чтобы Тамара вообще не общалась ни с кем. Чтобы Тамара подумала, что зачем мне все эти хлопоты. Тем более, в последнее время несколько чиновников вообще телефон не берут меня. Не просто чиновники, мои друзья. Отказываются со мной встретиться. И вот...
А ты думаешь, что и на знакомых тоже давление оказывается, чтобы с тобой не общаться?
Я не думаю. Вот человек мне сказали, что... А потом им спрашивают, какие у тебя отношения с Тамарой. Потом сейчас будут мне вызвать, что назови этих чиновников. В общем, как детский сад. Они хотят довести человека. Они хотят, чтобы я сказала, что я ничего не хочу, бросить все. Но это я никогда не скажу. И знаешь, для меня это как новая кровь, как совсем моя стихия вот это. Просто сегодня звали. В кавычках скажу, что исправить меня им не получится. И это уже смешно. Есть в районе такие громкие дела, как, например, исчезновение Давида Башарули. И они следят за материалом «Эхо Кавказа».
Это очень кавказская история на самом деле, когда гордые кавказские мужчины, я бы сказал, орлы, за каждым застольем не устают говорить о каких-то там древних и благородных традициях, предках, и, проникшись при этом благоговейным восторгом, роняют мужскую скупую слезу. А наутро, похмелившись, идут заниматься самым грязным и подлым делом – шантажировать одинокую женщину, затыкать ее, причем толпой, используя всю широту своих административных возможностей, при этом прячась от позора и выставляя впереди себя подневольных исполнителей, начиная от сотрудников местного районо, заканчивая Верховным судом и прокуратурой. Тамару выгнали с работы, затем выгнали ее сестру из республики, не дали ей пропуск. Теперь шантажируют жильем. Тамара несколько лет назад купила квартиру в Ленингоре. Теперь благородные горцы шантажируют ее тем, что могут признать эту покупку недействительной и отобрать квартиру. А вот это для меня вообще за гранью — требовать от подчиненного прекратить общение с Тамарой. С какими глазами это вообще можно произнести? И это люди, которые берут на себя ответственность за судьбу народа, за будущее республики, гордо именуют себя элитой. Да не позорьтесь вы так, оставьте хоть что-нибудь от своей репутации. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми завершилось формирование 4-го созыва Общественной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия. На конкурсе новых лиц в нынешнем году претендентов было намного больше, чем вакантных мест. Почему такая привлекательная общественная палата стала для соискателей? В палате на выборы сходила наш корреспондент Елена Заводская.
Общественная палата Республики Абхазия была учреждена при президенте Багапше в 2006 году. Все три созыва бессменным секретарем палаты являлась Натыла Акаба. В общественной палате заседают 35 представителей президента, городов и районов, а также политических партий и общественных организаций. Срок работы каждого созыва – 3 года. Все ее члены работают на безвозмездной основе. Бюджетом оплачивается только аппарат, состоящий из 6 человек. Срок действия общественной палаты третьего созыва истекает завтра, а сегодня завершился последний этап трехступенчатых выборов. О том, как происходило формирование четвертого созыва, рассказывает Мадина Адлиба, начальник аппарата общественной палаты.
Согласно статье 8 закона об общественной палате, изначально президент утверждает 13 кандидатур. Эти 13 в течение 10 дней, согласно закону, избрали 11 представителей от районов и городов. Представляли районные городские собрания. Сегодня вот эти президентских 13, 11 от органов местного управления. Вот эти 24 человека избирали 11 человек, представители политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений. В 2006 году законом общественной палате вышел. Со четвертый уже, да, получается, созыв. Такого количества кандидатов наплыва никогда не было. 42 человека на 11 мест. Впервые такой ажиотаж. Была даже такая ситуация сегодня, что получилось, что 3 человека набрали одинаковое количество голосов. То есть это обсудилось, сделали, ну, перевыборы, можно сказать, и выбрали одного.
Сегодня в голосовании участвовали все 24 члена общественной палаты. Как стало известно, 3 претендентами, набравшими по 10 голосов, были Надежда Венедиктова, Гарри Бегвава и Алексей Романенко. При повторном голосовании большинство получила Надежда Венедиктова. Единственным кандидатом, который набрал все 24 голоса, стал директор телеканала «Абаза» Руслан Хашик. Из 35 избранных представителей 13 человек сохранили свое членство из прошлого созыва. 3 представителям политических партий в соответствии в соответствии с законом придется приостановить свое членство в них. Владимиру Аршба, Единая Абхазия, Нанули Богателия, Форум народного единства Абхазии и Атару Лакрба, Амцахара. На вопрос о том, чем вызван столь небывалый наплыв желающих вступить в ряды членов общественной палаты, Мадина Адлиба ответила.
Я слышу, что очень много надежды возлагает президент на то, чтобы диалог был. Собственно, общественная палата, да, там и по закону, и в понимании каждого, это вот выражение интереса самого гражданского общества. И мы как бы вот всегда мостик были, есть. Это наша главная вообще цель – быть таким вот балансом между властью и оппозицией.
На следующей неделе на первом пленарном заседании общественной палаты будет избрано ее руководство, секретарь и его заместители, а потом будут сформированы комиссии, и их председатели войдут в Совет общественной палаты. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира». Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Гость недели» мы сегодня обсудим скандал со взломанной почтой помощника российского президента Владислава Суркова. Напомним, хакеры, представившиеся как некая киберхунта, выложили в сеть гигабайт писем, отчетов, проектов, документов, как приоткрывающих суть кухни принятия кремлевских решений, так и содержащих весьма пикантные политические подробности громких событий 2014 года, в частности, в Украине после Майдана и в Абхазии в пору смены власти. Что собой представляет это явление вообще? Кто может скрываться под киберхунтой? Какие политические последствия могут иметь ее разоблачение? Мы поговорим с российским экспертом, автором недавно вышедшей книги «Битвы в Рунете» Андреем Солдатовым.
Гость недели.
Взломана электронная почта Владислава Суркова. народ узнал довольно много интересного, причем как о ситуации в Украине в 13-14 годах, так и о ситуации в Абхазии во время смены власти, так и о том, как принимается решение в Москве. Я хотел бы сначала поговорить немножко о самом явлении. Это, конечно, не совсем WikiLeaks, но это явно становится тенденцией. Да? Это после WikiLeaks, Сноудена, анонимы, вот теперь некая сайберхунта. Это какое-то новое слово в гибридных войнах современности. Это какая-то самодеятельность, это какая-то продуманная и серьезная деятельность спецслужб. Что это такое, по-вашему?
Я думаю, что просто мы наконец-то поняли, что мы живем в мире совершенно другого уровня коммуникации, где подобные утечки являются уже не исключением, а, скажем, нормой жизни. Кроме того, что вы перечислили, есть еще, например, деятельность Шалтая-Болтая, которая сливала, группировка, которая сливала переговоры людей близких к администрации президента и сотрудников администрации президента уже на протяжении довольно длительного времени. Поэтому, видимо, это становится просто частью политической жизни, поскольку другой у нас политической жизни, в общем, нет, то вот это становится предметом обсуждения.
Но это же не только наша политическая жизнь. Здесь же обращается внимание совпадение. Я не хочу сказать, что после обязательно, значит, следств. Но все это происходит в контексте обещания мести за взлом сервера Демократической партии. Вот, пожалуйста, взломали в ответ.
Понять, кто на что и кому отвечает, здесь довольно сложно, потому что взломы, например, многие считают, что взломы Демократического комитета произошли в ответ на Panama Papers, да, на документы, которые стали известны благодаря тому, что произошла утечка из панамских офшоров, и это является ответом. Но на самом деле это можно прослеживать дальше и дальше. Так вообще, что мы имеем дело с довольно большим количеством людей, которые настолько находятся в некотором постоянном состоянии восторга, и они с большим энтузиазмом относятся к тому, что они могут делать все, что угодно в киберпространстве. Возможно, в том числе и потому, что на самом деле никто не знает, как на это ответить.
Это энтузиазм масс или это становится рутинной работой людей, которые должны этим, собственно говоря, заниматься?
Вы знаете, я думаю, что здесь еще есть третий элемент, потому что, ну, мы понимаем прекрасно, что не массы этим занимаются, для этого нужна какая-никакая, но техническая подготовка, хотя бы на минимальном уровне, но кроме технической подготовки нужно еще и обладать, скажем так, навыками так называемой социальной инженерии, потому что те атаки, о которых мы говорим, и те взломы, о которых мы говорим, в основном осуществляются не с помощью подборов паролей или каких-то супер сложных технических математических моделей. В основном используется социальная инженерия, то есть когда вы получаете письмо, и вам кажется, что оно абсолютно реально, и вы должны на него ответить. Но третий элемент, о котором я говорил, к сожалению, в этом мире присутствует, и этот элемент – это, скажем так, негосударственные структуры, которые могут работать по наводке государства или каких-то чиновников и действовать тоже вполне эффективно. В этом случае модель становится намного более сложной, потому что, ну, собственно, это очень удобно, потому что тем образом вы можете отрицать свою ответственность за какие-либо атаки. Ну, собственно, мы это видели на примере там российского государства, где чиновники всех уровней все время говорят, что мы не имеем ничего общего ни с какими кибератаками. Ну, если мы начитываем, например, начало такого серьезного конфликта где-то 2007 года, когда была проведена атака на Эстонию, то это уже почти 10 лет. И, в общем, за это время такое впечатление, что не только тактика изменилась, там начинались DDoS-атак, довольно простой способ обрушить сайты, пришли вот к взломам там почты и выкладывание это через разные ресурсы, но менялись игроки. Такое ощущение, что если вначале, возможно, речь шла, и, собственно, постоянно речь шла о, скажем, криминальных хакеров, и тогда это выглядит довольно просто. У вас есть какая-то криминальная группировка хакеров, им, по большому счету, все равно кому продавать. Но сейчас такое ощущение, что это изменилось, и сейчас мы имеем дело с тем, что уровень, технический уровень атак, скажем так, вырос, и масштаб вырос, да, атак становится все больше. И здесь может прийти на помощь, собственно, довольно большое количество специалистов в этой области, которые работают в разных IT-компаниях. Вопрос только в том, чтобы найти к ним подход, да, и убедить их разными способами помочь.
Сколько здесь, вот, собственно говоря, IT-компонента, там, специалистов по фишингу, криптографии и так далее, и сколько, ну, то, что назвали социальной инженерией, ну, или, может быть, разумнее даже это как-то назвать специалистов по административному ресурсу?
Я думаю, что вам нужно обладать и техническими навыками, и плюс вам нужно иметь людей, которые знают, как устроен, например, документооборот в той же Демократической партии. И, в общем, это требует тоже определенных навыков. Я думаю, что сейчас происходит 50 на 50. В общем, нужны и те, и другие.
То есть сайберхунта, она знала примерно, как устроен документооборот у господина Суркова?
Ну да, нужно обладать определенным знанием, как все это устроено, какого рода письма присылаются на адреса, которые, собственно, являются объектом атаки. Для этого нужно представлять себе там круг знакомых. Собственно, поэтому, и это довольно известный уже факт, например, российские хакеры, в том числе, работают и по родственникам могут, и по дальним знакомым, которые, собственно, могут не иметь никакой политической там значимости, никаких постов высоких, но они могут, собственно, быть тем путем, да, с помощью которого, через который можно добраться до почты человека, который должен подвергаться атаке.
Андрей, если я правильно понимаю, мы сейчас получили не самый интересный массив. Мы получили электронную почту. Означает ли это, что у этих хакеров есть что-то больше? И что они имеют доступ к чему-то более секретному?
Вы знаете, есть две проблемы. Первая проблема, что никто не мешает тем, кто выступает от имени хакеров, фабриковать какое-то количество переписки и выдавать ее за настоящую, пользуясь тем, что, собственно, они уже доказали, что вот они там взломали эту почту. А, собственно, такая история происходила уже и с атаками там, на американские сайты, там тоже и на американских чиновников там часто происходила ситуация, когда настоящие письма сознательно смешивались с абсолютно фальшивыми для того, чтобы создать определенные впечатления. Это одна проблема. А вторая проблема заключается в том, что это тоже любопытный урок, который все мы получили после взлома демократической партии. В Соединенных Штатах это то, что по большому счету мало людей говорят о том, что было взломано, в том смысле, о, собственно, содержимом. А все в основном обсуждают сам факт, что вот кому-то удалось взломать именно эти аккаунты. И в этом случае, насколько я могу судить, сам факт того, что взломана почта Суркова, пока перевешивает то, что, собственно, там было обнаружено. И это может быть, кстати, серьезным сдерживающим фактором, потому что вы вот доказали, что вы можете это сделать, что еще можно здесь придумать. И в ситуации, когда, повторюсь, какая-то часть переписки может быть сфабриковано, не факт, что следующий вброс может оказаться более весомым, чем то, что мы имеем сейчас.
В общем, мы кое-что все-таки узнали, да? Мы узнали, что были довольно интересные совещания по Крыму еще задолго до того, как Майдан перешел в жесткий режим, да, скажем так. Мы узнали, кто пишет письма и кто советует господину Суркову, и что, в общем, господин Павловский, уже даже уйдя из власти, он все равно продолжал работать. Но эти все вещи узнали. Какое это все может иметь значение для политической жизни, для...
Знаю опыт реагирования власти на разоблачение Шалтая Балтая, там, в общем, федерация информации, скажем так, тоже достаточно серьезная, да, там тоже шла речь о крайне чувствительных темах, и в том числе о том, как работает администрация с крупнейшими СМИ. Все это было крайне интересно, но самое любопытное, если я правильно помню, что спустя какой-то месяц после того, как выкладывались все эти переписки, газета РБК сделала запрос во все соответствующие органы, от МВД до ФСБ, спрашивая, собственно, вы собираетесь это как расследовать и что будет происходить дальше. И выяснилось, что даже никаких там, собственно, уголовных дел не возбуждено. То есть такое ощущение, что, собственно, Кремль и соответствующие службы просто решили игнорировать подобные утечки. И, в общем, никто, собственно, ничто не помешает им разыграть эту карту и сейчас, да, там, собственно, мы уже слышали какие-то заявления стороны Пескова, что все это неправда, и я думаю, что больше...
Но и о Шалтае-Балтае мы после этого особо ничего не слышали.
Насколько я понимаю, Шалтай-Балтай довольно длительное время выкладывал там с какой-то регулярностью переписку, то есть там речь шла точно не об одном пакете, не об одном там массиве данных, и я думаю, что, в общем, ничто не мешает нам предполагать, что они дальше будут это делать, это может выкладываться. Кроме того, там, в общем, не очень понятная история. Мы, на самом деле, так и не знаем, кто за ними стоит. Где-то они представляются как Шалтай-Балтай, где-то как движение Анонимус. И, в общем, ничто не мешает им еще раз сменить кожу и, может быть, собственно, за вот этой хунтой стоят те же самые люди.
А вы про хунту слышали раньше?
Нет.
По вашему ощущению, это действительно украинская структура или это очень достаточно глобальная сетевая организация?
Я, честно говоря, думаю, что поскольку мы предполагаем, что для того, чтобы взламывать почту такого уровня чиновников, все-таки нужно довольно хорошо представлять, что там происходит с документооборотом, какие письма пишутся и кем пишутся, то, в общем, мне из-за этого не очень верится в то, что какая-то команда, не имеющая никакого отношения, там, не знаю еще, что происходит в Москве, сидящей на Украине, может это ломать. Поэтому я думаю, что, в общем, скажем так, украинский след мне кажется, что он может там присутствовать, но на каком-то уже втором этапе, да, когда уже решается вопрос, как эту информацию использовать, как ее запускать и так далее. Противоположная сторона часто использовала громкие названия, типа, например, «Киберберкут», пытаясь представить, что существуют какие-то группы сопротивления, там, не знаю, украинских хакеров, недовольных событиями на Майдане, которые там занимаются взломами аккаунтов российских журналистов, активистов. И понятно, что в данном случае даже название структуры является тоже частью информационной кампании. Я думаю, что это все выглядит более чем серьезно, потому что, обратите внимание, при том, что не очень большие финансовые ресурсы, как мне кажется, были затрачены на, там, на атаки по Соединенным Штатам, тем не менее, это уже вызвало такой серьезный масштабный ответ. И, конечно, это провоцирует думать, что, в общем, при относительно дешевизне атаки вы можете получить суперрезультат. И я думаю, что это будет провоцировать многих и многих пытаться делать такие вещи. Я сомневаюсь, честно говоря, что эти структуры, которые такими вещами занимаются, имеют, скажем, имеют потенциал там, увеличиваться в размерах там, в десятки раз. Потому что здесь ключевым вопросом является, конечно, вопрос безопасности. Чем больше людей вы в это дело вовлекаете, тем сложнее соблюдать безопасность. Одно дело, когда вы проводите там DDoS-атаку на эстонские сайты, вы можете использовать большое количество людей и говорить, что, собственно, они просто возмущены там действиями эстонских властей по переносу бронзового солдата. А, естественно, солдата. А другая история, когда вы занимаетесь серьезным фишингом, то есть взламыванием аккаунтов, вовлекать в это большое количество там малоподготовленных людей, это просто опасно.
Это пока достаточно дешевое, как вы сказали, мероприятие. Оно не требует там бюджетного финансирования, да? Но по мере развития все это может стать частью какого-то серьезного финансирования и огосударствления?
На самом деле, я думаю, что это уже происходит, потому что мы на глазах наблюдаем, что меняются приоритеты. Дело в том, что это все очень интересно, как все быстро меняется. А в течение там достаточно длительного времени, там почти там 15-20 лет, эксперты по кибербезопасности все время говорили, что будет такой электронный Армагеддон, и обязательно там рухнут сети, на которых там живут атомные электростанции и так далее. Снято было множество фильмов. Потом пришло такое чувство разочарования, что да нет, конечно, это все было сделано для выбивания бюджетов, ничего подобного не происходит. Интернет используется для пропаганды, для вербовки сторонников и не более того. И вдруг резко, скажем так, увеличивается активность, и мы получили вот в конце, собственно, прошлого года, в декабре, атаку на электростанцию на Украине. И, собственно, это вот тот самый Армагеддон в какой-то степени, о котором так долго говорили эксперты, и которых давным-давно, в общем, стали уже высмеивать и говорить о том, что, в общем, ничего там такого сделать нельзя. Всем помним историю со Stuxnet. И понятно, что если такие операции с атакой на иранские центрифуги вируса Stuxnet. И, конечно, если вы имеете такие истории успеха, причем получается, что монополии на подобные вещи нет ни у западного мира, ни в России, ни у Китая, а этим могут пользоваться разные страны. Конечно, это провоцирует все больше государств такими вещами заниматься. Я просто хорошо помню недавний разговор с достаточно известным экспертом в этой области, который говорил, что никто не ожидал 10 лет назад, что Северная Корея выйдет на такой уровень, такой серьезный уровень по своим кибервозможностям. Но вот прошло вот 10 лет, и Северная Корея действительно находится там в числе лидеров в этой области. Ничто не мешает другим странам попробовать, в общем, пойти по этому же пути.
Андрей, скажите, вот хакеры из хунты, они дают понять, что они держали под контролем компьютер Суркова с 2014 года. Это так или действительно они держат это достаточно постоянно, могут контролировать почту, или это был какой-то разовый удар?
Ну, я думаю, что это, в общем, надо, скажем так, более осторожно относиться к подобным высказываниям, потому что все мы сейчас, ну, любой человек, да, более-менее активный, использует не одно устройство, а несколько, не одну электронную почту, а несколько, поэтому, собственно, когда говорится, что держится под контролем чей-то компьютер, надо попытаться понять, о чем идет речь. Домашний компьютер, рабочий компьютер, iPad, мобильный телефон, там, смартфон и так далее. О каком количестве электронных аккаунтов там рабочим, опять-таки домашним, который использовался 3 года назад, но давно заброшен. Все это варианты. А вот поэтому думаю, что надо просто очень скептически относиться к подобным заявлениям. Ну, по крайней мере, я стараюсь так делать.
Что может ответить власть? Все-таки, может быть, она не очень боится, как вы сказали, а вот, но все-таки ей тоже не очень приятно, когда ее почта читает на всех углах, причем, в общем, такую, иногда достаточно деликатную почту.
Вы знаете, есть у авторитарных государств есть одно преимущество перед демократическими. Если в демократических государствах это вызывает неминуемый скандал, и сразу вся пресса национальная или региональная начинает это обсуждать, и обсуждает определенное давление на власть, что когда у вас авторитарное государство и пресса находится под контролем, и там 86 или сколько процентов, в общем, предпочитает верить в то, что говорит Кремль, то, в общем, нет никакой необходимости, по большому счету, оправдываться или объясняться за свои действия.
Гостем недели был автор книги «Битвы в Рунете» Андрей Солдатов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.